Мы читаем сочинение Рабаша, третий том, страница 2053, статья Махойот, Зихронот и Шафарот. Напоминаем, что нас можно видеть в прямом эфире и задавать вопросы через интернет-сайт kab.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Сочинение Рабаша, третий том, страница 2053, статья 886, Малхойот, Зихронот и Шафарот. 886. Новолетие, сказал Раба, сказал Творец, скажите мне в Рош Ашана, Малхойот, Зихронот и Шафарот. Малхуйот, для того, чтобы царствовать над вами. Зихронот, для того, чтобы были воспоминания о хорошем. О чем? О шафаре. И на странице 15, для того сказано, для того, чтобы вспомнили вы о хорошем. Возникает вопрос. С помощью шафара он вспомнит нас. Но не может быть забвения перед троном Всевышнего. Почему сказано, чтобы вспоминали о хорошем? И в чем смысл этого? И также нужно вспомнить сказание мудрецов. Сказал Раби Авау, почему трубят в шафар Аяля? Сказал Творец. Трубите в шафар предо мной, в рог оленя, чтобы вспомнить о жертвоприношении Ицхака. И я буду перед вами, как будто вы приносите меня, себя в жертву передо мной. И также возникает вопрос. Без трубления нижнего он забудет о жертвоприношении Ицхака, что с помощью этого мы вспоминаем его, и это право жертвоприношения считается право жертвоприношения, как будто мы сами приносим себя в жертву ему. И что Творцу от того, что мы приносим себя ему в жертву? И также сказали мудрецы, сказал Раби Ицхак, почему трубят в новолетие? Почему трубят? Сказал Рахмана, чтобы было воспоминание о трублении. Но почему трубят сидя и почему трубят стоя? Для того, чтобы запутать нечистую силу. В этот месяц вы обновите свои действия через шафар, и улучшатся ваши действия, сказал им Творец, сказал Израилю, если вы улучшили ваши действия, то будет вам шафар, и что это шафар? Он вводит и выводит. Итак, я стою на троне суда и на троне милосердия и управляю вами судом и милосердием. Когда? В седьмой месяц. Известно в замысле творения, что это насладить создание. И для этого создал Творец, как сущее из ничего, желание получить наслаждение. И для того, чтобы не было хлеба стыда, произошло сокращение, которое является скрытием. И тогда есть место для работы и выбора, чтобы человек принял на себя Тору и заповеди. Тогда, когда он не чувствует наслаждения в них. А затем, когда завершает свою работу, и это делается с помощью действий по отдаче, то есть он не хочет получать наслаждение, а все его намерение направлено только на отдачу, а именно, все, что есть в его распоряжении, он готов дать Творцу. Даже его жизнь. Это самое важное, самое дорогое. И все отдаст человек за душу свою. Даже эту душу он готов отдать Творцу. И это работа в полной самоотдаче. С помощью этого Творец может дать ему затем все наслаждения, которые готовы для него, предназначены для него. И не будет в даровании царя никакого стыда. В то время как до того, прежде чем человек пришел к уровню самоотдачи, когда у него есть желание получать наслаждение для себя, то на него распространяется закон суда и сокращения. Закон этот означает, что ему нельзя дать, потому что человек это получит в келим желание получать. Но после того, как человек постигает келим отдачи, называемое милосердие, как сказали мудрецы, как он милосерден, так и ты милосерден, тогда Творец может дать ему все наслаждения, которые заготовил для него. И отсюда поймем, что больше, чем теленок хочет есть, корова хочет его накормить. И при этом Творец не отдает человеку, потому что по указанным причинам в его желании может быть, может ощутиться ущерб. В то время как, если он получит напрямую, то он увидит в этом, почувствует в этом стыд и ущерб. И нам следует улучшить свои действия для того, чтобы у нас были келим, получение, чтобы ощутить совершенство наслаждений. Это один из примеров статьи Рабаша, которая не является статьей. Он писал это для себя, делал разные наброски, выписки, а затем в течение праздников он говорил о них. И поэтому здесь нет почти что объяснения с его стороны. И вещи здесь, к этим вещам почти что нечего добавить. Пожалуйста, задавайте вопросы. Что значит все наши молитвы и все наши действия предназначены для того, чтобы ощутить совершенство наслаждений? Потому что цель творения — это насладить создание. Я должен понять, что я должен прийти к состоянию, теоретически, не знаю даже к какому, в котором я наслаждаюсь на 100%. Это цель творения, которая стоит передо мной. Я должен рассматривать ее как цель. Скажем, сейчас я нахожусь в каком-то состоянии, неважно в каком, и есть цель, мне говорят. Ты сейчас вступаешь на путь, а в конце пути ты обязан, хочешь того или нет, тебя не спрашивают. Ты обязан прийти к совершенному наслаждению. Но знай, ты не знаешь, что это за наслаждение, и ты не знаешь, каким должен быть аппетит к этому наслаждению, который должен подготовить. У тебя нету ни того, ни другого. Ни клей, ни наполнения. Нету. А сейчас у тебя есть то, что ты понимаешь, что аппетит и наслаждение, те понятия об аппетите и наслаждении, которые у тебя сейчас есть, отставь в сторону. Это совершенно не то, о чем говорится. Ты должен прийти к совершенно другому. Должен поменять все свои представления об аппетите и все свои представления о наслаждении, о наполнении. Это наш путь. Это процесс, который мы должны пройти. Итак, я должен изначально принять в расчет, что я сейчас, то, что я сейчас представляю себя, желание наполнения, это совершенно не то, что случится на пути. На пути я их отброшу в сторону, все, что я сейчас хочу, и все, от чего я сейчас наслаждаюсь. И с другой стороны, на меня упадут новые хисароны, и в них новое наслаждение. Таков процесс. Я должен приучать себя к этому, привыкать к тому, что означает отставлять отказываться от обычных наслаждений, в которых я живу, они меня направляют, определяю, что я делаю каждую минуту. От этого наслаждения, к этому наслаждению, от этого, к этому, и так мы крутимся каждую минуту.
И мне необходимо сейчас понять, что эти витки в моей жизни, они тоже получат другой вид. И как я буду крутиться на своих путях, я тоже не знаю. Есть в них программа, алгоритм, когда весь процесс мне неизвестен. Поскольку если я говорю о сути человека, это ведь желание насладиться. А если желание насладиться, я с естественного должен поменять на что-то неестественное. Я не знаю, что здесь происходит. Но мне необходимо с самого начала себя направить, насколько это возможно, что это то, что произойдет со мной, и это то, что я собираюсь сделать. Концентрация на этом, фокусировка, когда он направлен на это, помогает мне не распространяться. Почему это со мной происходит? Как? Если я знаю, что я собираюсь менять аппетит, келим, желание, чтобы они были направлены на что-то другое, мне уже становится более ясно, почему я сотрясаюсь, почему меняюсь, почему мне приходят оттуда или отсюда всевозможные нехорошие ощущения, может быть, приятные, неприятные. Я начинаю видеть тогда во всем, что происходит, систему, то есть направленную в причине и следствие, постепенном. И эта система работает надо мной, чтобы поменять во мне мою внутреннюю суть. Ту потребность, которая была, и наполнение, к которому я стремился, на что-то другое. Да, Хай. Что такое связывание, жертва, о котором он пишет здесь? Это вещь очень большая. Это очень продвинутая ступень. Связывание жертвы — это после того, как я приобретаю свойство отдачи, и оно властвует во мне, я могу начать пробуждать свои желания, свои потребности испорченные. И я вообще не представляю их как свои, между прочим. Это свыше подготовили мне их. Но это тогда становится неважным. Мое, не мое. Я отношу это к Творцу, к себе. Это неважно. Я нахожусь в работе. Младенец думает, это его или его матери. Нет. Это все дано для меня. И тогда я определяю эти желания получать, и я их вывожу из употребления. Прежде всего, я вывожу все желание, а затем выясняю и беру часть его, связываю его, ограничиваю его. Это называется связыванием жертвы. Как будто убиваю его, но не убиваю его на уровне Ицхак, уровне человеческого, а меньше человеческом. Только на животном уровне. Поэтому известный рассказ, как будто Авраам берет своего единственного сына, дорогого Ицхака, кладет его на жертвенник, берет нож и, когда готов им вообще не пользоваться, и зарезать его. И тогда есть у него выяснение с помощью высшего света, да, как будто все происходит свыше, голос Творца свыше. Не делай этого, поскольку есть здесь часть, которой ты можешь воспользоваться, а частью нет. И частью, которой нет, вот эту отрежь и принеси в жертву. И это можешь сделать. Ты этой частью можешь в таком виде использовать, а этой частью в таком виде воспользоваться. То есть есть преодоление гвура в левой линии, которая в части своей может относиться к бине. И гвура, преодоление бина, называется Ицхак, а гвура сама преодоление. С ней ничего не поделаешь, и это желание, которым невозможно воспользоваться, это Исав. И поэтому мы частью пользуемся, а частью нет. В этом анализе мы это будем выяснять, весь этот процесс, как это происходит. Это называется связыванием жертвы. Все это, когда раскрывается возможность воспользоваться после того, как ты Авраам, правая линия, как ты можешь присоединить к себе левую линию. Да. Есть вопрос относительно написанного в статье. Мы вспоминаем память и улучшение. Какова разница между того, что мы можем услышать, и по памяти? Он стал слишком умным, как мне кажется. Мы говорили вчера на нашей лекции здесь, и он может ее послушать. Мы поговорим об этом. На праздниках. Что такое рог, шуфар? Это не просто улучшение. Почему должно быть это из рога, почему животного? Почему издаем звуки? Человек пользуется животной частью, чтобы извлечь оттуда звук, и в звуке будет подслащение суда. Мы будем изучать. Весь этот состав наших желаний, когда именно в таком виде, когда мы их приводим в действие, мы приходим к исправлению нашего кли. Есть здесь много вещей, но вещи сами по себе простые. Леоргур, можно объяснить, что такое связи в духовном? Мы говорили очень много об этом в науке Каббала. Это вещи достаточно простые. После того, как мы знаем, что вся наша работа состоит в исправлении келим, здесь тоже говорится об исправлении келим. Как и во всем, у тебя нет большего с самого начала этого творения и до конца творения. Праздники — это особые состояния в нашем духовном пути, где мы исправляем келим. Исправление келим на определенном уровне называется прощение, новогодие, Йом-Кипур, праздник Торы, Шмини-Ацерет, когда мы останавливаем все это, и все эти праздники, включая даже все дни недели, все, что это разные дни, Шаббат, начало месяца. Если у тебя таких много символов в духовном продвижении, когда в нашем материальном мире мы их празднуем, а и празднуем, потому что в материальном мы тоже проходим этот процесс благодаря свету, который светит и меняется, и мы все-таки, несмотря на то, что мы животные, и мы не живем самостоятельно в этом мире, но все приходит вследствие этого света, но свет — это тоже свет, возвращающий к источнику, только не мы его приводим в действие, но он приводит нас в действие без нашего знания об этом и без того, чтобы спросить нас. И поэтому, конечно же, есть в этих праздниках различия в проявлениях в сам праздник, когда они действуют в нашем мире в совершенно других проявлениях, чем в другие дни. И мы должны этим воспользоваться. То есть это общее воздействие. Конечно же, когда человек идет по своему личному пути, он может быть в Песах находиться в новогодии, или в Песах находиться просто в середине недели. Но, конечно же, когда он находится на ступенях, он может в нескольких праздниках находиться в течение одного дня. Но мы можем пользоваться этим общим свечением, которое действует в нашем мире в этот праздник, поскольку мы связаны со всеми людьми в этом мире, и мы должны включиться и в них также. Поэтому мы находимся во всевозможных действиях именно этого мира. Это является признаками, когда пока что через них свет действует на человека. И, конечно же, тот, кто входит духовно, он уже не связан с общим календарем, а со своим личным, который он именно пробуждает. Но все названия, которые говорят «дни прощения», «дни искупления», «десять дней возвращения», это все является символами духовных состояний. Когда в духовном ты в предварении своего собственного желания входишь в эти состояния, и все. А в материальном мы первое празднуем эти символы, когда мы надеемся, что когда-либо мы поднимемся к этому, а второе — это не просто символы, а во всем мире есть именно влияние в эти дни. И то, что мы изучали мир Год Душа и существование реальности, они опускаются из духовного мира в материальном, и в нашем материальном мире мир Год Душа и существование реальности, они определяют, что именно в этот день есть у тебя общее свечение, общее. Когда мир... Все-таки есть дни больше, дни меньше воздействия, и вся астрология живет этим. И нельзя сказать, что они не знают, но это является результатом, если ты говоришь о специалистах. На самом деле в этом, то из поколения в поколение человек, когда наблюдал за звездами и видел соответствие с этими временами, меняется так-то и так-то, в соответствии с этими символами так-то. Пойди к работнику сельского хозяйства, он тебе скажет, если эти жуки ведут себя таким образом, я должен сделать такие-то действия в поле. И есть символы всего, и все взаимосвязано. И если я говорю о чем-то, это чудо, или этот человек, он особен. Почему он особен? Он знает эти символы. Он не знает глубину тех символов, откуда они приходят. Но если он знает, что Земля, звезды и Луна находится в определенном соответствии, приходит определенное воздействие на человека. Это наука, наука. То, что начинается все возможные спекуляции на этом, это что-то другое. Но, короче, если собираем эти вещи вместе и приводим их к виду таблицы, тогда не возникает проблем, это наука. Это все наука. Если я говорю, что Луна находится в какой-то фазе, а Солнце там, а Земля здесь, происходит не знаю что там, идет снег. Идет, ну, это зима, что бы ты ни сказал. Вещи, которые приходят в результате нашей проверки опытом, мы проверили и записали это тысячу раз, это является наукой. И так любая наука таким образом устроена. Она. Поэтому в определенном виде можно сказать, что астрология — наука. Когда они собрали точную в виде информацию, передали ее в виде статистики и свели в таблицу. Это все. Скажи мне, пожалуйста. Мы, скажем, сопромат изучали. Не знаю, как это называется. Металловедение. Все это видов металлов, как ты делаешь, что ты делаешь, если ты перемешиваешь, если ты одно с другим, все это наша технология, вся основа, все построено на опыте, на проверке. И так любая наука. А что врачи? Мы знаем в точности, как действуют всевозможные лекарства. Вдруг мы обнаружим, что это плохо, а не хорошо после десятков лет использования.
Все, что мы знаем об этом мире, возникает в результате опыта, накопления опыта. И то же самое наука Каббала. Человек с его чувствами обращается к природе, рассматривает природу и видит, что есть еще одна система с дополнительными свойствами, с дополнительными наполнениями. И пишет об этом. Это писали Адам Ришон, Авраам, Моше. Откуда это взялось? Отпечатанная книга упала с небес? Или голос был с небес? Нет. С небес означает свойство бины, которое он исследовал и почувствовал, что есть такое свойство отдача. И когда он находится в этом свойстве, сам имеет это свойство, то он проверяет, видит, исследует, обучает. Это называется с небес. Поэтому мы должны различать в нашем отношении к действительности, к науке, к законам, к формам поведения. Если это возникает в результате статистики, скажем так, это называется наука. Если это является результатом каких-то высказывание, которое кому-то захотелось сказать, это философия, это глупости, это ноль. Это просто жалко времени, лучше бы не было таких мудрецов. Когда-то вся наука находилась под влиянием философии, а затем наука пошла по направлению проверок, исследований, накопление данных, и в этом направлении стало развиваться. Это так возникли естественные науки. А философия пошла своим путем. Каждый говорил то, что ему приходило в голову. Если бы мы им не платили зарплату, они бы уже давно исчезли, все эти философы. Сегодня это уже позор, а не занятие. Когда-то, в свое время, когда это было связано с наукой, это было почетно. Поэтому мы должны различать. И даже об астрологии я говорю, та часть ее, которая работает с фактами, это ты можешь назвать наукой. Но это смешали одно с другим, начали зарабатывать там деньги, и тогда каждый там... Но если бы ты рассматривал это как науку и занимался бы этим, но рассматривал бы это как факты, делал бы статистические исследования, придал бы этому научное, ясное определение, то почему бы это не использовать? Почему бы не использовать? У нас не хватает очень много таких данных в науке, а ученые не хотят это использовать, потому что они думают, что все это как будто там не на что опереться. Да. Так, это свечение, которое мы получаем во время праздника, что оно себя представляет? Если я нахожусь в материальном мире, и есть особенное свечение этого праздника, и я сейчас говорю, ребята, давайте садимся вместе, потому что мы создаем общее кли, и это свечение может нам помочь еще больше, потому что особенное свечение, это дополнительное к обычному, поэтому называется праздничный день. Это не от зон по направлению к нешамот, а это из Абавыима, Ишсута, или даже из Арихампина. Есть дополнительное свечение? Да, есть. И тогда я говорю, если я буду вести себя как весь народ, как весь народ. Что это значит? Что не те, которые находятся в особенных своих состояниях духовных, на материальном уровне. Если мы находимся здесь, то можно продвинуться вперед. И мы можем продвинуться. В особенности сегодня, это уже тысячи, даже миллионы людей. Если мы вместе в эти дни начнем правильно себя вести, то есть в соответствии с тем, что рассказывает праздник, о чем он рассказывает, нужно садиться вместе, как в любом. Мы не изменяемся, изменяется только свечение. Давайте садимся вместе, давайте сделаем проверку, что мы... Наши килим разбиты, это называется слихот. Мы проверяем, насколько мы обратны от желания желательного, которое бы должно давлеть над нами. И это стремление, это желание, давайте соединим вместе, сделаем требования и потребуем, прежде всего, чтобы мы до конца раскрыли, насколько мы обратны от духовного. Это называется судные дни, чтобы это свойство суда раскрылось, и отсюда возникнет крик, и отсюда возникнет молитва, и тогда будет трубление в шаббат, шуфра, когда мы будем уважать духовность из нашего состояния. Мы будем хотеть, чтобы оно давлело над нами. Мы будем требовать эту силу, которая должна раскрыться в мире, чтобы она властвовала над нами. И тогда мы сможем прийти к ответу. Это называется 10 дней покаяния, чтобы свет повлиял над нас и взрастил нас эти желания, наши 10 сферот, пока мы не приходим к судному дню. Каков результат? Когда мы приходим к судному дню, к состоянию, что мы действительно видим, что мы все обратны полностью от духовного. Но это при условии, что мы сделали ответ, покаяние, и видим, что Бина и Малхут находятся одна против другой. И расстояние между ними бесконечное. Это, можно сказать, не между Биной, а между Кетером. Но неважно, свойства дачи и Бина и Кетер. И тогда мы входим в судный день, то есть, значит, мы определяем для себя, что мы не хотим использовать наши желания эгоистические, обратные от духовного. Это значит Йом-Кипур, судный день. Мы не хотим. Я не умру, но не буду это использовать. И отсюда возникает требование. Я хочу исправления. Не исправление, чтобы мне было хорошо, а исправление. Я хочу подняться на иной уровень желаний, желаний отдачи. И тогда ко мне приходит еще больше свет, свет суки, который меня покрывает. Все прошлые света называются его левая рука под моей головой. А суккот — это уже исправление этих желаний, которые не в состоянии, не готовы ни к чему. Значит, правая рука обнимает меня. Это милосердие. И тогда наступает исправление килим. И когда приходит исправление килим, семи килим, не десяти, семи килим, это соответствует второму сокращению, то, что мы можем сделать с дни Суккота. И это называется ушпизин, то есть гости, буквально. Когда означает особенное наполнение Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф, Давид. И тогда я прихожу к перерыву. А не более того, не более этого. Это называется восьмой день. Восьмой день остановка. Здесь я останавливаюсь. И тогда приходит Симхат Тора, праздник Торы. Это тоже ограниченный свет. То, что я получаю сейчас, в те дни, когда я не нахожусь в полных исправлениях, и свет не совершенный. Это называется свет Торы, радость Торы. И так я продвигаюсь дальше. Вот признаки всех праздников. Все, что мы о чем мы говорим в наших занятиях, и процесс, тот же процесс. Все. Bye. Что особенного есть в переходе между, неисправным кли и исправленным? Что там происходит? Когда кли приобретает исправленную форму, в переходе что происходит во время перехода? Масах? Масах тоже следствие. Я спрашиваю о том, можете ли вы объяснить процесс, который происходит на стыке между двумя формами кли? Я не знаю, о чем ты спрашиваешь. Может быть, когда море разверзлось? От неисправного к исправленному. Море расступилось. Есть на величине есть много переходов от неисправного кли к кли менее неисправленному, но там уже другие состояния, это пустыня, это отсутствие вообще какой-либо власти. Я нахожусь, пока еще я не исправлен. Потом я бегу еще и еще от этих желаний. Я чувствую большую ненависть, еще хуже. И я еще больше хочу приподняться над ними, пока я не прихожу к горе Синай. Но я пока еще наблюдаю, я чувствую. Не в таком виде, что я нахожусь под чьим-то влиянием. У меня уже есть самостоятельная точка отсчета, и я уже могу убегать от этого. Это меня не поглощает, не проглатывает мне это желание. Мы начинаем с того, что желание полностью доминирует, давлеет над нами. Мы этого не понимаем. Мы находимся под его властью, и это я. Затем постепенно я начинаю раскрывать, что это не я, это не моя природа. Это власть надо мной. Я хочу уйти, избавиться от этого не могу. Затем я отделяю себя еще больше, когда я вижу, что он властит надо мной. Я хочу защитить себя от этого. Чем? Группой, занятиями. И так я начинаю вести себя. И здесь у меня появляется много возможностей. Я могу убежать от него, я могу, может быть, наоборот, оказать ему сопротивление настолько, что у меня не остается выбора. Я попадаю под еще большее его влияние, пока я вижу, что я могу только кричать о помощи. Но как крик о помощи, он возникает только после многих моих усилий, накапливающихся, и только в конце я чувствую, что я не в состоянии прийти к состоянию крика. Это можно только после множества попыток и удачных, и только после неудачной попытки я вижу, что не могу. Всегда мы... Все эти этапы очень важны для нас. Первый этап — это он властвует надо мной. Я раскрываю, что он властвует надо мной. Может быть, что я раскрываю, что он властвует, а я согласен с этим. Я говорю, ну а что делать с этим животным? Я живу, давай поживем вместе, ты и я. Но уже ты и я. Уже это не я. В этом есть много этапов, пока человек отделяется, ты говоришь, стык. Пока он больше, больше, больше отдаляется в своем осознании того, что это посторонняя власть. И сейчас эта посторонняя власть, он должен понять, она для моей пользы, для моего вреда. Он мне вредит, или я могу с ним договориться, или не остается выхода. Я поднимаю руки, и здесь мне раскрывается, что есть кто-то, кто управляет этим. Творец сидит в этих водах потопа. И этот потоп, он есть, он сам. И тогда ты начинаешь видеть, что то, что он хочет, чтобы ты обратился к нему, чтобы ты осознал его. О, это уже нечто совершенно другое. Как? Я раскрываю вещь, которую раньше не знал. Вся эта игра. Мисхак кого-то, кто хочет, чтобы я в нем возрождался, чтобы я осознал его, познакомился с ним. Ну, так уже есть три компонента. Я, моя жизнь, это несчастная, и тот, кто управляет ею, чтобы я приподнялся над жизнью и захотел его. И так далее, и так далее. Таково развитие.
Все в ощущениях проходит. Все только в них. Поэтому стык, о котором ты говоришь, человек его раскрывает. И один раз он тебе кажется, как тот, от которого ты убегаешь, как Моше, который убежал, Китро. В другой раз ты раскрываешь, что ты противостоишь ему, фараону. В другой раз ты противостоишь ему, когда ты противостоишь Творцу. Творец тебе говорит, идем к фараону. Почему он тебе создает эти сложности? Каждый раз ты находишься в построении этого стыка, вернее сказать, раскрытия этого стыка. Пока ты не приподнимаешься, то есть пользуешься им, всеми этими ощущениями мы пользуемся, на каждой ступени мы предыдущей ступенью пользуемся, и она для нас становится следующей ступенью. То есть этот стык потом становится экраном. Да. Оран Леви, вы прежде сказали, что человек приходит к состоянию, когда он возвеличивает духовное и хочет, чтобы оно управляло им. Что значит, когда человек ставит духовное во власть над собой? Если я распознаю себя со своим желанием получать, я, конечно же, не желаю, чтобы духовное управляло, тогда Творец для меня что-то ненавистное. Отдача, любовь, это забирает все силы, забирает все силы и именно с того места, где я наслаждаюсь. Помощь против него, то прежде всего против него. И если я вижу себя и отождествляюсь с точкой сердца, которая не находится в сердце, в моих желаниях, но я выхожу из них, хочу освободиться от всего, что находится у меня, как это желание получать материальное, то есть для себя, то я уже желаю, чтобы желание отдавать властвовало надо мной. Я просто хочу, чтобы оно властвовало надо мной. Это называется рабством. Есть уровень сыновья, рабы, служители, ангелы. Есть уровни. А рабство — это значит, что я хочу, чтобы это властвовало надо мной, и хочу почувствовать, чтобы это властвовало надо мной. Я хочу насладиться от этой власти. В той мере, в которой я вижу, что властвует надо мной фараон, я хочу, чтобы в этой же мере властвовал надо мной Творец. Поскольку я понимаю, что нет у меня разума, ощущения, понимания, ничего. Как это сказать? Того, чтобы я властвовал над собой, чтобы я знал, что делать, чтобы я сделал что-то хорошее. И я прошу только этого. Младенец, который бежит к маме и просит, чтобы та взяла его на руки. Что хочет этот ребенок? Он хочет войти, находиться под ее властью. И все. Прежде всего, находиться у нее на руках. Теперь я уверен, что я нахожусь на ее руках. Теперь я ее буду тащить за собой в любое место, которое мне захочется. Но я буду ее тащить, находясь у нее на руках. Прежде всего, он отменяет себя. Поскольку до приобретения разума и сил, и исполнения находится, а затем он растет. Человек, который растет, он отдаляется от духовного, от бины, он начинает поднимать свои желания малхут и работать вместе с этими двумя частями. мы перейдем ко второй части урока.